В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
С вами Радио Крым Реалии. И сегодня тема нашей программы «Крым утонет в мусоре через 5 лет». Откуда такие прогнозы? Решают ли российские власти проблемы с вывозом мусора? Изменилось ли отношение к отходам за 5 лет в Крыму? И когда же мусор крымчан, куда мусор крымчан вывозят? Есть ли сортировка отходов? Действует ли она? И правда ли, что отходы из соседней России могут вывозить на полуостров? Все это мы обсудим в ближайшем эфире. С вами Катерина Некреча. Здравствуйте.
Прямой эфир.
Я напомню, что радио «Крым Реали» это доступно для вас радиостанции на 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Вы можете слушать нас на 105.9 FM, а можете слушать нас на сайте «Крым Реали». В отдельное время наши эфиры транслируют также Первый канал Украинского радио на средних волнах на 549 АМ с понедельника по пятницу в 7.35 и в 12.10. Слушайте наши эфиры там. Также наши эфиры доступны в YouTube и в Facebook, в прямых трансляциях или же в повторах можете их смотреть. Для этого достаточно зайти на страницу «Крым Реали» в Ютубе и в Фейсбуке. Есть еще абсолютно бесплатный номер телефона для того, чтобы вы звонили нам и высказывали свое мнение, задавали вопросы экспертам. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер телефона для жителей Крыма. Еще есть номер телефона для жителей материка 044 490 31 18.
Тема дня.
Ну и вот теперь мы начинаем, да? Почему же я сказала, что тема программы, что Крым утонет в мусоре уже через 5 лет или на протяжении 5 лет? Это все не с потолка, значит, информация. Дело в том, что если не решать проблему с утилизацией отходов, Крым может утонуть в мусоре через 5 лет. Такой прогноз дала кандидат географических наук, заведующая кафедрой геоэкологии географического факультета Таврической академии КФУ имени Вернадского Татьяна Бобра. Это все случилось в эфире «Спутник в Крыму», и вот, значит, новость об этом передает сайт РИА Крым. Дальше мы послушаем, в связи с чем у ученой из Крыма вот такая вот оценка ситуации, да, пожалуйста, фрагмент этого эфира, где она как раз об этом говорит, и там ведущий задает вопрос, именно сколько, через сколько же Крым вот, собственно, утонет в мусоре, лет через 5, она говорит, ну, даже раньше, чем через 5 лет, и потом обосновывает это. Давайте слушаем.
Раньше, чем через 5 лет, конечно же. Потому что, ну, мы немножко, может, отклоняемся от темы, потому что пластик – это только один из видов отходов, вот, которые относят там, к твердым коммунальным отходам. Есть еще и другие отходы. И посмотрите, что сегодня творится. Практически все полигоны существующие, они все уже на грани. То есть они все заполнены. Вот. Мусор не утилизируется. Вот. То есть тот самый цикл обращения с отходами пока он не замкнут. Очень маленький процент утилизируется. Много есть схема территориального обращения с отходами. Вот. Крым разбит на кластеры. То есть должны появиться так называемые технологические парники. Вот по утилизации, но вот 5 лет мы в Российской Федерации, вот, и 5 лет об этом ведутся разговоры, но началось строительство. Не началось это строительство, а мусоросортировочные станции, вот, они не решат проблему, потому что это выдернутое одно звено из цикла обращения с отходами. Должен быть полный цикл от сбора до утилизации. Вот, и те страшилки, которые сегодня некоторые активно повторяют, что выбросы в атмосферу, диоксины и так далее. Современные технологии позволяют свести это к минимуму или вообще избавиться от этого. Поэтому необходимо действовать.
Вот я отмечу, да, что это слова, которые озвучены в эфире радио «Спутник» в Крыму. Этот прогноз озвучила кандидат географических наук, заведующая кафедрой геоэкологии географического факультета Таврической академии КФУ имени Вернадского Татьяна Бобра. И, собственно, это, конечно, звучит страшно. Да, что раньше, чем через 5 лет, Крым уже может, собственно, быть завален мусором и захлебнуться в этом. А прогноз, ну, такой себе, мягко сказано. 8 800 10 06 926. Вы можете позвонить к нам в эфир и о своих ощущениях рассказать, да, потому что каждый из нас, дорогие мои, производим какое-то количество мусора. Да, и мы тоже все участвуем в этом загрязнении окружающей среды, и тут конкретно в загрязнении полуострова. Получается так. Поэтому звоните, высказывайте свое мнение, опасения, волнует вас это или не волнует. Ну вот до эфира мы связались с руководителем проекта «Стоп хлам Крым» Сергеем Дуповиком. Мы расспросили о том, как в его организации видит проблему с мусором на полуострове. Вот что он нам ответил.
Крым в центре внимания.
У нас, получается, с 1 января 2019 года начала работать программа по работе, значит, с оборотом ТКО, да, мусорная реформа, так называемая. Вот, значит, Российская Федерация на Крым выделила 20 почти миллиардов рублей на решение мусорных проблем. Этот процесс, слава богу, начали решать, будут строиться мусороперерабатывающие, мусоросортировочные заводы в Крыму, будут строиться новые полигоны по всем требованиям, да, мировым. И наша, допустим, организация, да, «Стоп хлам Крым», лидером которой я являюсь, мы также параллельно, в принципе, изучаем очень глубоко этот вопрос и разрабатываем, значит, схему полного цикла обращения с отходами на территории Республики Крым. Да, есть рабочие сортировочные линии, которые начали вот устанавливать. Я так понимаю, что это будет ставиться на поток и будут на всех полигонах, которые на территории Крыма есть, да, действующие, будут устанавливаться сортировочные линии. На это уже даже выделили деньги, я повторяюсь. Мусор, который человек выбрасывает, да, то есть он выбрасывается в баки, да, то есть закуплены баки, то есть региональный оператор по обращению с отходами, приезжают регулярно работают, значит, мусоровозы, которые приезжают, забирают этот мусор, вывозят его на вновь открытые полигоны. Проблема, да, начала решаться. Вот мы также законсервировали еще один крупный полигон, который находился в округе Симферополя города, да, то есть Каменский массив. На данный момент идет работа, то есть идет рекультивация, работает куча техники. Выделены огромные средства, насколько я знаю, 1,2 миллиарда рублей. Рядом поставили мусоросортировочную линию, которая занимается рекультивацией этого мусора. А этот мусорный полигон открывали еще в Советском Союзе, по-моему, в 83-м году, как временный. Но, к сожалению, он проработал вот все то время, пока мы были в Украине, он работал. Больше 25 лет этот, значит, свалка, но это не соответствует нормам, поэтому его закрыли и открыли новый полигон.
Крым в центре внимания.
Ну вот также мы спросили, да, также задавали еще вопрос Сергею Дубовику, и вот что он ответил по поводу, изменилось ли в Крыму, да, в лучшую сторону отношение к мусору, и вот какой ответ получили.
Очень изменилось, и я вам скажу, в лучшую сторону. Даже давайте начнем с того, что это зависит от менталитета, да, населения. Люди стали намного аккуратнее, меньше стало, намного чище стали парки, улицы, появилось много урн. И вот как-то, ну, переход в Российскую Федерацию, да, то есть мы, грубо говоря, радуемся тому, что мы вернулись домой, и мы любим свой дом, и мы его, естественно, убираем, чистим, приводим потихонечку в порядок.
Вот, оказывается, даже менталитет способен поменяться за 5 лет, ну, судя по мнению Сергея Дубовика. Но вот еще мы спросили у него, значит, на какие моменты, по его мнению, следовало бы обратить внимание в этой мусорной проблеме. Вот что ответил Сергей Дубовик.
Профильным министерством я бы единственное, что мог посоветовать, это выполнять все свои регламенты, да, и тогда все будет хорошо. А я бы еще хотел посоветовать всем жителям полуострова, а также гостям полуострова, будьте аккуратнее, будьте чище и, пожалуйста, прививайте раздельный сбор мусора. То есть это очень важно. Это сделает Крым намного чище, и с этим мусором будет намного легче работать, если он будет выходить уже из вашей квартиры рассортированный.
Вот мы услышали, собственно, да, руководителя проекта «Стоп хлам Крым» Сергея Дубовика. В принципе, он говорит о проблемах, но и также оптимистично настроен, говорит, что, в принципе, проблема решается, все развивается, и даже менталитет вот в лучшую сторону меняется относительно мусора. Ну, да, то есть тут, конечно, у нас сейчас вот прозвучали две абсолютно разные точки зрения. Первое, с чего мы начали, это то, что сказала Татьяна Бобра в эфире «Радио Спутник Крым». да, и сказал о том, что времени уже нет, и только говорить об обещаниях и ничего не делать, это уже просто, ну, дальше некуда. То есть она говорит о том, что действовать уже надо. Значит, тот комментарий, который записали мы с Сергеем Дубовиком, он говорит о том, что действий достаточно, очень много, что, значит, все меняется в лучшую сторону. В общем, кому, кто здесь прав, кто нет, или как, собственно, относиться к таким двум противоположным точкам зрения, мы сейчас спросим у крымского эколога Маргариты Литвиненко. Маргарита, приветствую вас.
Доброе утро.
Я уверена, что вы, безусловно, следите за этой темой пристальнее, чем это делают журналисты, да, потому что по долгу вашей профессии. Но вот, Маргарита, кому... Вот смотрите, сначала звучат заявления, что в течение 5 лет, то есть даже меньше, чем через 5 лет, Крым может утонуть в мусоре. С другой стороны, мы слышим, что вот российская власть в Крыму работает над этой проблемой, решает, что даже вот люди как-то меняются в этой теме, и вроде как понимают проблему и что-то для ее решения делают, менталитет даже меняется. Что же происходит, по вашему мнению, да, как стороннего наблюдателя и человека, которого также вот, значит, читает, слушает эти комментарии? Все-таки, да, до какого пика достигла эта проблема? Правда ли, что где-то 5 лет или даже меньше того, и Крым может утонуть в мусоре, да? Или же все решается такими темпами властью, что такой проблемы можно избежать через 5 лет?
Я думаю, что было бы, ну, неразумно и неправильно быть столь оптимистичными, как высказывался последний вот участник, да, последний Дубовик, если не ошибаюсь. Я, насколько поняла, он руководитель какого-то определенного проекта, а скорее всего, я не могу говорить конкретно об этом проекте, но большинство проектов финансируется российскими властями и финансируется, соответственно, реализуется в определенных интересах, в интересах этих властей. Но конкретный проект я вот не слышала о нем. Он, наверное, не столь широко известен. Но я хочу сказать, что действительно ситуация с мусором вот в Севастополе и в Крыму очень тяжелая. Если посмотреть на внешнюю, даже на внешнюю сторону, видно, что мусорные контейнеры постоянно переполнены, что они действительно мусор стали собирать гораздо в большем количестве. И куда это все девается, я бы советовала предыдущему вот, участвующему в разговоре, да, подумать, а куда же это все сваливается, куда же это свозится. А сводится на полигоны, на которых нет мусороперерабатывающих заводов. То есть мусор накапливается, накапливается в катастрофических количествах. Это факт, от которого никуда не денешься. И даже местные власти, которые сейчас отвечают за жизнедеятельность полуострова и города Севастополя, они признают, что проблема действительно существует и что решение ее пока не найдено. Кроме того, что выделять новые площади ценной крымской земли под новые, ну, будем говорить, это даже не полигоны, это просто свалки. Потому что еще, по-моему, в 2006, если не ошибаюсь, году было признано, что, например, в Севастополе на Первомайском полигоне даже вот эти вот бентоматы, ну, проще говоря, эти свалки не оборудованы так, как нужно их оборудовать. И сейчас состояние ухудшается.
Маргарита, сколько свалок вот таких вот полигонов, да, на полуострове сегодня работающих?
Ну, по подсчетам полигона, точное количество полигонов я сейчас навскидку не помню, но по подсчетам экологов в Крыму, это без Севастополя, около 700 свалок. Я думаю, что эта цифра преуменьшена, потому что только в Севастополе было подсчитано до 2014 года более 400 свалок, это вместе с несанкционированными. И к этому нужно еще присоединить недействующий полигон на Микензевых горах и полигон в Первомайской балке, который опять-таки экологи неоднократно признавали, что он действует с нарушениями.
Кто там, можно сказать, живет рядом с этими свалками? Например, там из Симферополя мусор везут в село Тургеневка, если не ошибаюсь, да? То есть это как бы села теперь от этого страдают. Как происходит? Кто вот в первую очередь, кто живет рядом с этим, да? И потому что мусор накапливает, и есть наверняка люди, которые в непосредственной близости находятся к этому.
Ну, там, кто живет, там люди живут. Вот, например, в Каменке свалка, которую закрыли, если не ошибаюсь, в прошлом году, да, она останавливала работу, там живут люди. И люди неоднократно в этом поселке, они неоднократно жаловались на то, что со свалки летит мусор, что воды со свалки проникают в почву. И что касается конкретно Севастополя, например, то в прошлом, по-моему, году, да, осенью житель конкретно видел и жаловался, это был факт зафиксирован, что жижа со свалки Первомайской, это называется Первомайский полигон твердых бытовых отходов, фактически это просто место сваливания, место складирования этих отходов. Вот, что такая неопределенного цвета жижа стекает в речку Черную постепенно по ландшафту местности, и, соответственно, и подземные воды попадают. Вот так вот. Люди живут, и люди это видят, и люди это чувствуют, и надо сказать, что эти полигоны, они загрязняют и воздух, и почву, и землю. И, кроме того, еще несут и санитарно-эпидемиологическое неблагополучие, то есть еще и болезни от них. Ну и плюс, конечно, увеличивается количество свалок, увеличивается количество и грызунов, в том числе крыс, конечно, прежде всего, которые разносят различные болезни. Угу. Такая многосторонняя, многогранная опасность этих свалок.
Ну, я так отмечу, напомню, что вот, например, 24 апреля 2019 года на окраине массива Каменка в Симферопольском районе вечером прошел согласованный российскими властями пикет против строительства мусоросортировочного завода, и там в этом, значит, в этой акции приняли участие более полусотни жителей массива. Они протестовали против строительства буквально там в 500 метрах от их дачных и жилых домов завода по переработке мусора. Да, ну, собственно, Маргарита, а я опять же вернусь к словам Татьяны Бобры, да, которая вот в эфире радио «Спутник в Крыму» озвучила такой прогноз устрашающий. Она говорит, что если вот не решать проблему с утилизацией отходов, Крым может утонуть в мусоре уже через 5 лет или даже раньше. И она говорит, что практически все полигоны, которые есть в Крыму, они уже заполнены, они на грани, и что очень маленький процент мусора утилизируется, и что вот цикл обращения с отходами не замкнут. И, собственно, ну, то есть там есть, она вот просто называет схему, благодаря которой можно как-то решить эту проблему, да. Это схема территориального обращения с отходами, она говорит, она есть, да. Но вот Крым разбит на кластеры, должны появиться так называемые технологические парники по утилизации. Мусоросортировочные станции не решат проблему, говорит она, и, собственно, должен был быть полный цикл от сбора до утилизации, иначе вот произойдет эта вот трагедия с Крымом, что он утонет в мусоре, по ее словам. Да, вот здесь вот как бы логика есть, по вашему мнению, и есть ли хоть какие-то намеки на то, что российская власть Крыму как-то пытается упорядочить вот этот процесс и сделать замкнутым этот процесс по утилизации мусора?
Ну, слово «утонуть» я бы, конечно, не употребляла. Это, наверное, свойственно, как любому лицу женского пола, такое гипербола, преувеличение, более эмоциональное выражение. Но то, что большая, большая проблема в Севастополе и в Крыму с мусором существует, это факт. То, что она предлагала, это раздельный сбор мусора и, естественно, замкнутые циклы, переработка, конечно, это необходимо, с этим однозначно можно согласиться. Другое дело, что местные власти... в ближайшем будущем они не способны будут решить эту проблему. И даже не потому, что они такие какие-то дурные или не хотят это делать. Просто Крым сейчас под санкциями. Любой инвестор разумный сейчас сюда вряд ли пойдет. Сначала заявляли, например, в Севастополе, что будет построен мусороперерабатывающий завод. Сначала хотели вообще мусоросжигательный завод строить, да? Но, естественно, после возмущения местных жителей об этой идее все-таки, ну, как-то оставили в покое. Но мусороперерабатывающий завод нужен. И сроки постоянно отодвигаются. Власти не способны решить эту проблему по объективным, даже субъективным. Ну, по субъективным, конечно, потому что квалификация этих чиновников, которые тут находятся, она оставляет желать лучшего. Тут эти два фактора сыграют решающую роль в том, что в Крыму появится еще больше мусора. Единственное, что они могут сделать, это оперативно, быстро действовать для того, чтобы не было видимости большого количества мусора на улицах. То есть вывозить этот мусор вовремя, там, штрафовать тех, кто не выходит вовремя, увеличить тарифы на мусор, что происходит, кстати. И, но этот мусор куда-то девается, он накапливается в Первомайской балке, и когда-то все под Севастополем, например. И когда-то это все, ну, нельзя сказать, взорвется, но когда-то наступит критическая масса всей этой проблемы, и она станет уже очень трудно разрешимой. А выхода из этого пока на настоящий момент не видно. Инвесторов для того, чтобы строить мусороперерабатывающие заводы, настоящих инвесторов, которые зашли и строили, пока не нет, а мусор накапливается, и когда-то все-таки это станет уже настолько остро, что нужно будет что-то делать.
Маргарита, ну вот я пытаюсь понять, да, вот сначала, я вот смотрю просто, да, там, ленту новостей периодически, что показывают, например, Первый Крымский. Вот, например, 8 апреля этого года там выходит большой материал эксклюзивный о том, что, значит, в Крыму готовится к запуску первый мусоросортировочный завод, да, вот в Каменке. Потом мы уже ближе к концу апреля наблюдаем ситуацию, что люди выходят на митинги против этого, да. То есть это все об одном и том же, и как преподносится просто информация по-разному. С одной стороны, вот как победа, что вот такой, значит, масштабный проект готовится к запуску, с другой стороны, мы видим, что там люди уже говорят о тех недочетах, минусах, которые их не устраивают. То есть, если хоть один вот такой вот, хоть маленький даже какой-то завод по переработке, например, по сортировке, или удачный проект по информированию людей, как правильно сортировать мусор, или какие-то вот баки, которые стоят, и прям люди научились уже пластик класть к пластику, стекло к стеклу и прочее, да, вот хотя бы пилотный, но небольшой удачный проект. Есть ли какой-то образец сейчас в Крыму?
Я не знакома с таким образцом, хоть каким-нибудь. И даже если будет самый хороший, самый удачный, самый дешевый и выгодный пилотный проект, он все равно обречен на, мне кажется, на несуществование. То есть он не будет не жизнеспособен, потому что если даже сортировать, дальше с этим нужно что-то делать. Ну пусть они будут возить через Керченский мост все это, допустим, на, там, к себе, но это будет просто нерентабельно. Понимаете, в чем проблема? Нужно понять, что существует такой факт, лучше было бы понять. Существует такой факт. Власть нынешняя и те, кто тут живет, люди, обыкновенные люди, они живут в разных вселенных. Они живут в разном миропонимании, в основной своей массе. Они живут в разном ощущении, в разных ментальностях. Вот. И если власть убаюкивает обещаниями, что сначала завод будет там, в 2020 году, в 2024, и надеется на то, что авось, чиновники же меняются очень быстро, да, тут. И надеется на то, что авось, вот я тут посижу, поработаю, пообещаю, денег получу много, зарплаты у них очень большие, и потом уеду куда-то или просто перестану работать, то эта надежда чиновников в основном оправдывается, эти надежды. Но надежда людей на то, что этот завод будет построен, не оправдывается. Люди требуют одного, чиновники обещают, и все-таки этого не происходит, то есть мусороперерабатывающего завода нет. Это, как вам сказать, это разные сферы. Власть не слышит людей, и пока не собирается и нет практических действий для того, чтобы что-то делалось, практически делалось. И она даже не может это сделать. Опять-таки санкции. Вот когда Россия сюда пришла в 2014 году, наверное, плохо подумала, мягко говоря, это очень мягко сказано, плохо подумала о последствиях. А сейчас эти последствия приходится расхлебывать.
Маргарита, но, собственно, да, каким должен быть первый шаг? Потому что вот Татьяна Бобрана говорит, что альтернативы переработки мусора нет. Да, вот, например, согласны ли вы с этим вот моментом?
Что мусор должен перерабатываться, не просто сортироваться, а должен именно перерабатываться. И желательно на месте. Не возить куда-то отсортированный мусор, к примеру, через Керченский пролив, а желательно на месте. Но опять-таки нужно построить завод. И опять-таки, кто будет инвестором? Вот это вот такой главный вопрос, кто будет инвестором, причем реальным, конкретным, который построит и согласится тут работать.
Спасибо вам за ваше включение, за то, что вы высказали свое мнение. Крымский эколог Маргарита Литвиненко была с нами на связи. Ну вот мы видим по результату обсуждения в этом эфире, что, значит, с одной стороны, специалисты говорят о том, что должен быть замкнутый круг вообще переработки и работы с отходами полностью. От момента, когда, по сути, мы с вами выносим мусор, или там, нет, когда мы с вами уже получаем мусор дома, мы должны его сортировать в разные баки, потом его выносить в разные баки, да, потом он должен куда-то направляться, перерабатываться. Вот так это, я так понимаю, по-простому должно работать. Все начинается с каждого из нас, и потом этот мусор куда-то вот определяется. Не так, что мы дома сортируем, а потом все сваливается, значит, в один мусорный бак и вывозится потом на полигоны. А с другой стороны, замкнутый круг, а как же решить эту проблему? И судя по тому, что говорят многие эксперты, специалисты, судя по тому, что мы с вами видим, конечно же, комплексного решения, вот такого вот однозначного на этой проблеме пока нет. Но мы, безусловно, будем возвращаться к этой теме, потому что она касается каждого из нас. И на самом деле, вот один из комментариев, который в Ютьюбе сейчас вот написали, что крымчане стали лучше жить, поэтому больше мусора, собственно, вот больше отходов получается. Я просто еще раз, потому что, собственно, глазами там общалась и видела, например, в Германии с местными жителями, с простыми людьми, которые так встревожены тем, что происходит с экологией в мире в общем, и как они стараются сделать и сортируют мусор, и стараются что-то сделать для того, чтобы эта проблема была решена. И вот там вот, мне кажется, что если сравнивать уже уровень жизни в Крыму и в Германии, например, в Украине, России или в Германии, то тут, наверное, очевидная история. Вот люди живут очень хорошо, но это не значит, что они они захламляют мусором все больше и большую часть территории, на которой живут, тем более, да. Очень глобальная проблема, и мы за 25 минут, конечно, не успеем ее обсудить в полной мере. Но призываю нас с вами задумываться об этом, потому что дальше в эфирах мы, безусловно, будем возвращаться к этой теме. Ну, а, собственно, это вопросы, которые мы, наверное, должны задавать себе каждый день. С вами были Радио Крым Реалии, я Катерина Некречья. Тема нашей программы: Крым утонет в мусоре через 5 лет. Вот да или нет? Разные оценки услышали мы в этом эфире на этот счет. До новых встреч!
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Знаменитая голливудская домохозяйка, актриса Фелисити Хаффман, похоже, отчаялась сражаться и призналась судье Бостона: взятку при поступлении дочери в вуз давала, раскаивается и готова понести заслуженное наказание.
Решение судьи: 4 месяца под стражей и штраф в размере 20 тысяч долларов. Обычно купающаяся во внимании прессы, на этот раз популярная актриса, приехавшая в суд с братом, выглядела подавленной. Признание вины, по словам прокурора, пошло на руку актрисе, как заверила судью Хаффман, ни дочь, ни окружение семьи о взятке ничего не знали. Из материалов дела следует, что результаты аттестационных тестов дочери Хаффман были фальсифицированы за 15 тысяч долларов в одной из частных школ Лос-Анджелеса. Кстати, по версии следствия, директор школы — эмигрант из Украины Игорь Дворский. Его имя фигурирует среди 50 человек, которые якобы замешаны в крупнейшей образовательной афере, возглавил которую Уильям Сингер. Как стало известно, мужчина попал в поле зрения сотрудников ФБР намного раньше, чем дело получило огласку. Он сотрудничал со следствием и вел записи разговоров с клиентами, готовыми давать взятки за поступление своих чад в престижные университеты США. Всего Сингер заработал более 25 миллионов долларов, но, по словам следователей, и сумма взяток, и круг обвиняемых, возможно, будет расширяться. Всего же вину в даче взяток признали 14 родителей. Кому-то из будущих студентов Сингер приписывал инвалидность, кому-то – спортивные достижения. В схеме также замешаны преподаватели и спортивные тренеры вузов. Между тем, покаяться перед судьей, как сделала это Фелисити Хаффман, готовы не все звездные родители. Так, актриса Лори Лафлин, которая, по версии следствия, заплатила в виде взятки более полумиллиона долларов за поступление своих дочерей в Калифорнийский университет, вину свою по-прежнему отрицает. Кроме дачи взятки, актрису обвиняют еще и в отмывании денег. Переводы она осуществляла под видом благотворительности. И если эти обвинения будут доказаны, актрисе грозит до 20 лет лишения свободы.
Кстати, как поговаривают в Голливуде, в Лос-Анджелесе очень скоро начнутся съемки сериала по мотивам этой нашумевшей истории. Говорят, сценарий фильма уже пишется и обещает стать весьма захватывающим. Правда, вряд ли актрисам, оказавшимся на скамье подсудимых, выпадет честь играть роли самих себя. Ангелина Багдасарян, Вазген Варжебетян. Настоящее время. Америка. Лос-Анджелес.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реали.
У эфирі радіо Крим Реалі. Передача Української служби Радіо Свобода.
Сьогодні я прямую на схід України, адже тут, у степах Луганщини, в декількох кілометрах від кордону з Росією та зони бойових дій, збереглися 4 унікальні заводи, які подарували світові нові породи коней.
Новоолександрівський ваговоз.
Власною породою пишаються у стайнях Новоолександрівки, а неподалік у селі Новодеркул очей не відвести від англійських чистокровних скакунів та українських верхових коней.
Тут, в невеличкому селі, й досі працює найстаріший кінний завод України, який було збудовано ще у царські часи за Катерини ІІ.
Але якщо колись ці коні були відомі в усьому світі, то сьогодні за рекордним поголів'ям тут вже давно не женуться, бо всіма силами, які ще лишилися, намагаються зберегти результати двовікової селекційної роботи.
Він народився, у нього вже потилиця є. Ось вона, потилиця. Ось ці речі треба закладати на генному рівні.
Ось тільки виявилося, що державі конезаводи не цікаві. Майже за 10 років ані копійки з держбюджету. Те, що будувалося століттями, потихеньку валиться, а цінні кадри розбігаються в західному напрямку.
В Ірландії. Ну, я приїжджаю, на місяць я отримую 2 тисячі євро.
2 тисячі євро? А тут?
Ставка 4 тисячі гривень.
Чи вдасться вижити унікальним стайням з 250-річною історією? Чи зможуть українські скакуни знову підкорювати Європу та Сполучені Штати? Та як врятувати конярство в Україні? Дивно було усвідомлювати, що в глибоко індустріальному регіоні є місця, історія яких тягнеться 2,5 століття. До того ж, про них мало хто чув у сучасній Україні. На околиці звичайного села Новодеркул розташована місцева гордість – найстаріший кінний завод, який пережив не одну війну, кріпосне право та комунізм. Він і зараз продовжує роботу, але вже заради порятунку того, що лишилося.
Вон, іди дивись. Бачиш, як кобили лошат родять? Нишком раз і все. Вона ж дуже не оголошує. Справа тиха. Таїнство народження. Нема чого тут з ліхтарями бігати.
Кожне поповнення сімейства на заводі – ціла подія, адже новонароджений лоша в перші години життя особливо вразливе. Його потрібно швидко висушити і утеплити стіло, де воно залишиться з мамою. На ноги лоша ще не піднімається, але це справа кількох годин, говорить Павло Павлович. До речі, він не знав, що народиться хлопець, а ось яким він виросте, вже уявляє.
Художник.
Художник для того, щоб намалювати картину, йому потрібні холст, пензлі, фарби.
Кисті, краски.
У мене бригадири, тренери, конюхи. Це все мої фарби. Я малюю.
Я рисую.
І от, стоять як намальовані його витвори за 27 років роботи тут. Щоправда, залишилось їх небагато, всього 170 коней.
Ось ця масть називається сіра в гречку. Тато у неї імпортний, а мама невідомий науці звір.
Тобто ви ще й експериментуєте?
Ми ж як не експериментувати? Ми ж селекційний центр. А хто буде експериментувати?
Хто буде експериментувати?
Ось так, від експерименту до експерименту минають робочі будні начальника деркульських стаєнь Павла Павловича. А якщо серйозно, він майже 30 років, працюючи з тим, що є, продовжує вирощувати чистокровних англійських скакунів, яких завезли на завод ще наприкінці 17 століття.
Все одно всі ці речі повинні підтримуватися на державному рівні.
Все одно усі ці речі мають підтримуватися на державному рівні. Пару заводів в Україні має бути для збереження вітчизняного генофонду. В Деркулі сам Бог велів. Це історичне місце, це завод усіх заводів. Він записаний в Америці, в Лаурелі. Його ж там не зітреш.
В Лаурелі, блядь, його ж там не сотреш.
Весело, незважаючи на морозну погоду, 5-й клас місцевої школи вперше йде з екскурсією на конезавод. Але, як я з'ясував дорогою, майже кожен там вже бував.
Мені подобається коні Влад, який я покажу. Моїй тьоті я їй щось роботаю.
Немає у селі жодної людини, яка б не була пов'язана з цим місцем. Точніше, так було раніше, за часів розквіту стаєнь. Ось і вчителька української мови з легкістю може замінити екскурсовода.
З висоти птичого польоту, ви бачите, є два. Екатерина II. Ось ці будівлі стоять більше 250 років, і вони такі, як в первозданному виді були.
Та й досягнення заводу були не менш величними, аніж архітектура. Подумайте тільки, вирощені тут скакуни брали участь у найвідоміших світових першостях. Це стало відкриттям навіть для школярів.
Приглашення в СССР.
Запрошення в СРСР для того, щоб дозволити коню задорний взяти участь у змаганнях у Вашингтоні у скачках «Лоурель Рейс Корс».
Лоурель Рейс Корс.
Американці настільки були прагматичні люди. Ви ж бачите, що це символіка Союзу, так? А щоб підкреслити, що це кінь з України, отака полоска синя.
За іронією долі, саме за часів Незалежної України справи заводу пішли на спад. Тепер світові першості в далекому минулому. А до сьогодні вдалося зберегти тільки малу частину унікального поголів'я.
У нас залишилися англійські чистокровні скакуни і виведена в 60-х роках нашими майстрами порода чистокровних українських коней.
Я вперше в житті бачу чистокровного англійського жеребця. І зауважте, для цього навіть не довелося їхати за кордон. Показ обов'язково проводять на білому тлі, щоб, як кажуть конюхи, всі риси коня було добре видно.
Англійська чистокровна порода, вона більш витончена. Коли його привести до ладу та підготувати до перегонів, він підтягнеться, у нього будуть одні м'язи.
Але англійські найшвидші.
Найбільш жваві.
Англійські чистокровні жеребці в степах України. Навіть звучить фантастично, але тут, в Новодеркулі, вже більше ніж два століття продовжують рід англійських чистокровних скакунів, або просто ЧК, як їх тут називають. Показ закінчився швидко, оскільки прийшов час тренування. Тут у коней графік жорсткий.
Не завжди погодні умови дозволяють працювати на вулиці і виводити її на манеж, який далі.
Сергій хоч і працює на конезаводі всього 3 роки, але знає на зубок. Без руху не виховаєш доброго коня. Але не англійцями єдиними. Начкон говорить, що завод працює і над продовженням роду української верхової породи. Павло Павлович в українських конях бачить перспективу. Навіть деякі свої екземпляри перевіряв у експертів.
Запрошували німця, спеціально того, який проводив керинги в Німеччині, щоб подивитися наших коней на базі. Ну, а я не посоромився, хохлів туди запхав. Вони усі були 8 з хвостиком, а там за 7 балів уже відмінний кінь.
Складність у тому, говорить Павло Павлович, що для конкуренції українську верхову ще необхідно доопрацювати, а це не один рік. Але окремі екземпляри з потрібними якостями він вже вивів.
Дивіться, він спокійно стоїть. Не отак у нього голова, а отак.
Ось він спокійно стоїть. Ось так у нього голова. Ось так. Сама собою. Тому її вже викручувати не треба. Натягувати довгі роки. Європа вперед рванула за ці роки, поки ми тут перебудовувалися. А ми ж животіємо в плані висимо в повітрі і не живемо, і не вмираємо. Як у лікарні, кажуть, годують. Так, щоб і не здох, і не брекався.
І не здох, ну і не брекався.
Стан між життям та смертю, а точніше відсутність фінансування, призвело до того, що люди, які поколіннями присвячували себе конярству, поїхали в пошуках кращого життя. Поки українці тільки прокидаються, у конюхів на Деркульському конезаводі вже починається робочий день. Юрій якраз закінчує готувати сніданок для своїх вихованців.
Зараз тут овес і подрібнена кукурудза, комбікорм. У нас господарство, землі 3000. Не тільки стайні, вирощуємо овес для годування коней. Сіно.
Тільки для коней?
Так, ну а якщо є надлишки, продають і нам зарплату видають.
І нам же зарплату видають. Бери, любі 2 відра.
Беремо 2 відра, беріть.
Давайте, вперед, і я за вами.
У нас, здається, відро на 3.
Колись у Новодеркулі професійних конюхів було хоч греблювати, а потім усі поїхали на заробітки. Ось і Юрій, який про коней знає все, свого часу подався за кордон.
У 2000 році почався бум. Молодіжний київський центр організував робочі візи конюхам, щоб виїхали на роботу за кордон.
Щоб виїхали на роботу за границю.
І скільки виїхало приблизно?
Виїхало тисячі. Ну, наприклад, я виїжджаю до Ірландії, приїжджаю на іподром. Я там зустрічаю своїх трьох земляків тільки у перший день.
Трьох односельчан, тільки в один день.
Але в Ірландії у Юрія не склалося. Через розбіжності з начальником довелося повернутися до України в рідні стайні. Але ось чи надовго?
У нашій галузі зарплатня маленька, тож як тільки навчаться, йдуть.
А якщо порівняти Ірландію з нами?
Ну, я приїжджаю, за місяць я отримую 2000 євро.
2000 євро, а тут?
Ставка 4000 гривень. 4000 гривень і не кожного разу. Конярство в Україні животіє, виживає на кістках тих, кому нема куди подітися.
Тих, котрим нікуди діться.
Пізніше Юрій мені зізнався, що поїде за першої нагоди. А таких, як він, не те, що в селі, в окрузі одиниці. Охоче же працювати за низьку та нерегулярну зарплатню і того менше. Але, незважаючи на мінімальний заробіток, багато співробітників продовжують працювати. І все це заради їх гордості – коней.
Це йому 10 днів – перший укол. Потім через тиждень-півтора потруємо глистів.
Напевно, Андрію на конезаводі доводиться важче, ніж іншим. Він, як ветеринар, знає, як уберегти коней від хвороб і, головне, наскільки це дорого. Тому що практично всі препарати для коней завод, а іноді й сам ветеринар купує за свої кровні гроші.
Україна не ліцензувала вакцину російську. Раніше ми їх весь час кололи, а колоти американську конезавод просто не може.
Не може дозволити?
Приблизно колиться три рази. Приблизно одна доза виходить близько 5000 гривень, а три рази вколоти – 1500. А їх 150 голів і два рази на рік. Це виходить дуже велика сума.
Це виходить дуже велика сума.
Для розуміння, на місяць утримання конезаводу тягне на 500 000 гривень. Але якщо держава ніяк не фінансує конезаводи, як їм вдається виживати?
Здесь похоронені.
Тут поховані, я не буду говорити, що ховали голови. Це поховані наші великі коні.
Великі лошаді.
Наша зустріч з керівником Деркульського конезаводу Сергієм В'ячеславовичем у цьому місці виявилася символічною. Адже він досі не може повірити в те, що ще кілька років тому таким же пам'ятним місцем міг стати весь конезавод. Тому що бізнес приваблювали не коні, а їх земля, яку всупереч закону взяли і віддали в оренду.
Тоді була власть. Ну, я б не буду афішувати.
Тоді була влада, не буду афішувати та чи інша. Я переконався, що вся вона однакова. Я вам скажу, усіх цікавила земля. Ось цього моменту за 5 років ми залишилися без техніки, без нічого. Все було забране, і ми стали банкрутами.
Забрано. І стали ми банкрутами.
Трохи більше, ніж 3000 гектарів сільськогосподарської землі, що належать конезаводу, були й поки залишаються головним джерелом фінансування, каже Сергій В'ячеславович. За допомогою Києва землі вдалося повернути. Але грошей з вирощеної продукції не те, що на розвиток, навіть на найпростіший ремонт не вистачає.
Крім цих конюшин і катеринівських.
Окрім цих стаєнь катеринівських, це так званий в народі японський манеж, або ж манеж для роботи коней у зимовий час.
Манеж для роботи лошаді в зимнє время.
Я завжди кажу, що завод тримається на цьому стовпі. Скоро буде 125 років цій унікальній споруді, без капітального ремонту.
Без капітального ремонту.
Але якщо найстарішому конезаводу в країні, визнаному пам'яткою архітектури, так важко живеться, що ж діється з заводами по сусідству? Їх у районі цілих 4. На в'їзді Новоолександрівський конезавод зустрічає багатообіцяюче. Це місцева гордість, виведена тут наприкінці 60-х порода коня ваговоза. Головний зоотехнік заводу Олена Іванівна не менш важливим місцем вважає єдиний в селі храм, розташований над стайнями. Він, як я зрозумів, важливий як символ відродження, на яке вони досі сподіваються.
Це дуб, і що з тисячу?
Це дуб ще з 1825 року, і цвяхи теж. Вони не такі, як зараз. Тут нічого не мінялося, тільки підфарбовують.
І мінялось, тільки просто підкрашувалося.
Та фарба старості вже не приховує. І настоятель храму, отець Павло, намагається щось робити, хоча розуміє, без капітального ремонту ніяк. Але, на жаль, коштів на це немає ні у приходу, ні у конезаводу.
Прибувши до цього храму, я побачив, що він, як то є старослов'янське слово, обдячав.
Що вже тоді говорити про самі стайні? Олена Іванівна не приховує. Держава про свої стайні геть забула ще в 90-х. Ось і я зловив себе на думці, що перебуваю в машині часу. Увійшов в двері і опинився в минулому столітті. Навіть слова Олени Іванівни звучали, як реклама з минулого.
Короче, даже...
Значить, коротше, навіть де техніка не пройде, наш кінь пройде.
Пройдуть.
Але коли ми вирушили знайомитися з кіньми-ваговозами, всі недоліки на їх тлі померкли.
Це наш уже.
Це наш уже жеребчик. Прізвисько його Танкер. Братик цей на рік менший. Це ми для себе відібрали. А решта у нас розкуповується. У нас ваговози ніби не затримуються.
У нас тяжеловози якби не затримуються.
Головна відмінність Новоолександрівського конезаводу в тому, що їхні робочі коники, на відміну від скакових порід, сьогодні непогано продаються. Але і тут захмарного прибутку немає, додає бригадир із 40-річним стажем Юрій Іванович. Оскільки поголів'я сьогодні зменшилося в порівнянні з минулим багаторазово.
Голів до 800 було.
І потихеньку ви з'їхали на 170, чи скільки? 140?
140. Всього тут від ємощів 20 голів. Жеребчиків 8 голів, готуємо для реалізації. Інші собі.
Готуємо для реалізації, остальне собі.
Скільки один ваговик такий однорічний коштує?
Ну, 20 тисяч в середньому. Це ваговози однорічки.
Однорічки ваговози – це найдешевший варіант і, звичайно, найпопулярніший. На конезаводі подейкують, що цю породу ділки з Західної України купують для перепродажу в Польщу. Ще й наварюються. Решта ж коней на заводі до певного віку тільки дорожчають. І ось чому.
Це ласка, а інша напарниця – текіла.
Панянки в супроводі своїх тренерів Сергія та Володимира йдуть на щоденну фізпідготовку. Новоолександрівським ваговозам без навантажень не можна, тому тренування теж лягають на плечі конезаводу, що безумовно позначається і на ціні.
А яка вага у саней?
Близько 500 кілограм. Так, ну десь близько 3 кілометрів проїжджаємо на них.
А правду казали, що в деяких випадках коні сильніші за трактор?
Так, буває. Був жеребець, КамАЗ діставав з болота.
Сергій вже 9 років працює з кіньми і про ваговозів знає все.
Поїхали. Сага.
Він навіть одну з дипломних робіт захищав з цієї породи. Як з'ясувалося пізніше, його пристрасть до новоолександрівських ваговозів пояснюється просто.
У мене мама з ними все життя працювала, а двоюрідна бабуся вивела цю породу. Тімарська Марія Семенівна. Ось ми з братом двоюрідним працюємо.
Працювати означає не тільки давати фізичні навантаження. Паралельно тренер привчає тварину до людей і навчає командам.
Молодці, дівчатки, шагаємо.
Ці коні – гордість Новоолександрівки, тому що саме ця порода ваговозів була виведена саме тут. І за сприяння долі саме вони сьогодні стали рятувальним колом для цілого кінного заводу.
Але одна справа – врятувати конярство від зникнення, інша – міцно стати на ноги. А цього сьогодні не може зробити жоден державний конезавод.
Коли кінь починає тебе розуміти, це величезне задоволення.
Сьогодні задоволення від спілкування з кіньми єдине, що тягне на завод кінного тренера Володимира Степановича. На Новоолександрівському заводі він виховує українських верхових, але перспективи для своєї професії не бачить.
Але? Оп! Але? Оп!
Зараз із-за нехватки средств, як би ця отрасль.
Я думаю, що через брак коштів ця галузь не розвивається. Вона втрачає свої позиції. Немає у нас в Україні навчальних закладів, які саме навчали б фахівців, тренерів, ковалів.
Кузнєцов.
Його улюблений кінь-болівар як віддушина. Готовий не тільки бешкетувати, він і вислухає наставника, і порадує.
Цю ножку давай. Айма, акуратно ж по камері вас не спустимо.
Біда тільки в тому, що таких коней, як болівар, є небезпека втратити.
Десятиліття цілі потрібні, щоб його вивести. А втратити його можна буквально за день. Не буде породи. А потім ми будемо хапатися за голову. Ой, як кінь Пржевальського. Колись він був, а зараз 10 особин.
Через два дні з начконом Павлом Павловичем ми знову зайшли до пологового відділення Деркульського конезаводу. Хотілося поглянути на майбутнього скакуна, свідком народження якого ми стали. Йому ім'я дали – Хорол.
Бачиш, яка мускулатура у нього?
Бачиш, яка мускулатура? Двигун мерсівський сидить. Буде штовхати, гад, буде рвати. Дай Боже, аби живий залишився.
Дай Бог, аби живий залишився.
Цікаво, що загрозою для життя лошат на конезаводах в Україні, окрім хвороб, може бути банальна відсутність грошей, які іноді є, але частіше немає.
Зараз у нас виходить на одну голову
50. Зараз у нас виходить на одну голову 50 гривень. Але це мало. Якщо хоча б 100 гривень було, вдвічі більше.
Ну а ці 50, вони йдуть?
Раніше при там за 10.
Раніше при цьому до 10-го року нам селекцію платили. На конематку йшло там 2,5 тисячі гривень. Туди входила зарплатня нібито і так далі. Зараз і цього немає нічого.
Зараз і цього ж немає нічого.
Хоча відповідь на запитання, звідки ж брати гроші на фінансування конезаводів, по-моєму, вже визначили для себе всі працівники.
Це все треба розрекламувати, треба заманити якось людей у це все. У нас скачуть коні, ось якщо кінь виграв якийсь приз, він не отримує ніякої компенсації і завод не отримує грошей за це.
Необхідно перетворити кінний спорт на індустрію, додає директор. Тоді конезаводам і робота буде, і фінансування. Але для цього потрібний закон, який дозволяє тоталізатор.
У нас у положенні про конярство є таке запустити тоталізатор. Щоб запустити цю машину, потрібні величезні гроші. Але для цього треба, я вважаю, натхнення і рішення не тільки уряду, але й Верховної Ради, і президента, який би підтримав.
Тоталізатор – це вирішення проблем конезаводів?
Проблем конезаводів.
Вирішення на 60-70%.
Можливо, тоталізатор і не ідеальний варіант. Шляхи для порятунку конезаводів як національного надбання шукають давно. Але тільки ті, хто дорожить та оберігає давніх друзів і помічників людини. Держава Україна, схоже, про них забула, поклавши питання під сукно. Але ж не дарма кажуть, поки трава виросте, кінь з голоду здохне. Вже сьогодні настав час вирішувати, як рятувати українське конярство. Радио Крым Реальный.
С 2014 года в Крыму не осталось независимых журналистов.
Здесь ситуация все-таки со средствами массовой информации достаточно однозначно печальная.
Здесь привыкли к неправде, цинично уже.
Я просто многих журналистов знаю, как бы они не могут писать то, что они думают, то, что они хотят писать.
Остается, да, одно независимое издание. Это Крым Реалии.
Крым Реалии.
Крым Реалии.
Крым Реалии.
Крым Реалии.
Проект Крым Реалии, он дает возможность людям с материковой Украины
розуміти, бачити все те, що відбувається зараз в Криму.
Начало відкриття Крим Реалі. Я являюсь його постоянним читателем.
Я дуже благодарна редакції Крим Реалі за те, що вони дають можливість кримчанам знати правду.
Крим Реалі, да? В чому, як би, вони заслужують определеного уваження там долю. Все-таки стремляться преподати різні точки зрення.
Сейчас это глоток свежого воздуха.
Один из единственных достоверных источников о том, что творится на полуострове.
Я считаю, что они делают очень нужную, очень важную работу. Крымчане имеют право, должны знать. И я надеюсь, что через Крым Реалии будут знать эту правду.
В эфире Радио Крым Реалии, проект телеканала «Настоящее время».